А на связи ролевой подвал, и я зайду позже. Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей виртуальной студии с вами я, Вондер, а также Масса и Аймлорд Артем.
Привет.
Снова здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить про Hyper Light Drifter, а точнее про настольную ролевую игру, сделанную по мотивам этой видеоигры. Это плейтест. Полностью игра еще не вышла. Версия тут 4.1. Поэтому, скорее всего, как и в случае с Wikidvance, чем дальше, тем больше вероятность, что игра немножко поменяется. Но тут уже в целом понятно, о чем будет речь.
И даже как играть.
И во что, и кем. Да, и во что, и кем, и как нам предстоит в это играть. И сегодня мы посмотрим, возможно, там сгенерируем пару персонажей. И, ну, как обычно, наши сборы-разборы. Генерируем персонажей, немножко кидаем всяких штук и все такое. В описании подкаста, как обычно, будут ссылки на все те игры, которые мы упоминаем по ходу дела, а также на небольшую галерею с иллюстрациями из настольной ролевой игры по Hyper Light Drifter. Можете зайти глянуть, если вдруг будет интересно. А текущий выпуск подготовлен при поддержке инди-боярина Константина Вайдина. А мы тем временем начинаем.
Я как бы не играл в компьютерную игру, но мне кажется, что это не самая очевидная игра, по которой можно, ну, кто бы готов был захотеть сделать настольную ролевую игру. Потому что мне кажется, она такая больше сфокусирована на экшоне, типа там что-то это, джойстик надо дергать влево-вправо быстро, а не на тех элементах, которые обычно вдохновляют на создание именно NRE.
Мне кажется, это в основном сеттинг.
Скажем так, она практически полностью состоит из... Если говорить про геймплей, она практически полностью состоит из экшона, где нужно геймпад дергать влево-вправо. Все так.
А, это типа помогать прыжку, да, вот это вот движение?
Ну, конечно. Типа, чем сильнее нажал, тем выше прыгнул, да, все так.
Не-не, ты помогаешь, ты дергаешь жестик.
Ну, я говорю, еще если поведешь влево-вправо геймпад, то это будет еще лучше.
Когда люди додумались сделать такие геймпады, которые на самом деле так работают, это было идеальным решением, мне кажется.
Вот, ну да, по факту видеоигра, она про что-то зельдообразное, где вы играете неким дрифтером. Это чувак такой, живущий в постапокалиптическом мире, который ходит по руинам этого постапокалиптического мира и пытается понять, что здесь. Пытается найти лекарство от своей болезни, которую он там болеет. Но в игре это очень опосредованно подано. Там ни диалогов, нет ничего. Вместо шрифтов и надписей всяких там хитрые глифы. Там вы ходите, исследуете мир и попутно отбиваетесь от всяких негодяев, которые хотят вас уничтожить. Ну, еще там прикольная эстетика, пиксель-арт и какие-то всякие огромные мертвые сверхъебы.
Она же типа 16-битная, да? Или это такой просто...
Вроде того, да, там стилистика очень такая пикселизованная.
Обожаю 16-бит. Возможно, потому что в детстве я больше времени провел в 16-битных играх, чем во всех остальных.
У игры была коллекционка, где по факту не было физической копии. Там была коробка, в которой лежит картридж пластиковый. Но он никуда не вставляется, там просто код в нем внутри.
Это была забавная история про то, как чувак купил какую-то игру на диске, пришел, вставил в компьютер, а ему компьютер говорит, ну как бы на диске 4,5 гигабайта, а игра весит 40, докачай.
Ну, сейчас это обычное дело. Но это все ваши видеоигры. Мы сегодня про настольную ролевую игру собрались говорить, да.
Мне, кстати, вот интересно, как она будет пытаться воспроизводить вот эту вот, не знаю, как атмосферу вот этой вот пиксельной 16-битной игры, потому что я помню, мне друг одно время назад сказал, когда поиграл в Hotline Miami, такой, давайте, типа, поиграем в NRE, чтобы было как Hotline Miami, такой, а это как вообще может быть?
Это может быть, берете Violence RPG и поехали.
Не, он, типа, хотел именно... Стиль такой, что ли, как чтобы у нас типа общее воображаемое пространство было в таком деле. Как? И вот здесь у меня тоже такой вопрос.
А, то есть это что такое? Это что за игра? JRPG какой-нибудь?
Hotline Miami — это игра, где ты надеваешь маски зверей и ходишь, убиваешь людей с видом сверху такая. На Kickstarter, помимо самой книги правил, плейтест, который мы сегодня будем разбирать, там также есть книга с сеттингом. Ее пока еще нет.
Но обещали.
Вот там, я подозреваю, будет с точки зрения эстетики самое мясо, потому что там будут и арты всякие, и локации. Как я понимаю, там будут новые локации, а не те, которые были в видеоигре.
Кстати, локации довольно прикольно нарисованы, в отличие от персонажей. Самый красивый рисунок персонажа — это он на второй странице там. Но и он не 16-битный.
Да, он Он очень старый, это еще из видеоигры. А для тех, кто смотрит это в записи, мы, наверное, приложим несколько иллюстраций, которые можно по ссылочке в описании сходить.
Ну, в конечном счете, вы там можете сходить, скачать просто на бесплатное.
Ну, вообще, кстати, да, мы приложим ссылку. Этот плейтест есть на DriveThru, стоит он $0. Можно скачать, попробовать самим. Что ты говоришь, как перевести?
Да, как перевести Hyper Light Drifter, типа сверхсветовой.
А, дрифтеры — это те чуваки, которые выходят из всяких поселений, где живут относительно спокойно, и уходят в всякие странные места, где происходят странные вещи, и пытаются как-то вытащить оттуда старые технологии.
Гиперсветовой бродяга.
Вот так вот. Отлично. Название для выпуска подкаста готово. И здесь... Что забавно, здесь прям в начале, так как это плейтест, очень прикольно видеть патчноуты, типа, а что же у нас поменялось с прошлой версии?
Подожди, а тут это, что-нибудь про разработчиков слышно, видно было до этого, которые Metal Weave Games?
Metal Weave Games, они делали какие-то дополнительные штуки для пятерки, какие-то Monster Manual, но только не... Да-да-да, но не тот Monster Manual, который в Трибучи входит, а какой-то дополнительный. И что-то как-то все, по-моему.
Раз уж мы открыли книжку, то стоит сказать пару слов по поводу того, как она выглядит. Обычно у нас темный текст на каком-то светлом бэкграунде, типа пергаментном или чего-нибудь такого. Здесь белый на черном и...
Ну, не совсем на черном, а на таком вот. Около черном.
И не всегда совсем белые.
На темно-фиолетовом скорее, да. И вот скажите, он у кого-нибудь глаза сильно выжигает, кроме меня?
Местами выжигает, да.
У меня, знаешь, на телефоне у меня это идеально смотрится. Возможно, потому что там какой-то супер-пупер экран. Я не знаю, как это называется, но типа вот S8 на Samsung стал на нормальный экран какие-то крутости делать. Там что-то про черный цвет в этих экранах.
Ну, у тебя AMOLED-экран, где очень клево выглядит черный цвет.
Да. Вот, и там у меня все идеально. А вот сейчас я смотрю на обычном экране компьютер, у меня, скорее, вот белый на черном у меня раздражение вызывает, все остальное как бы нормально.
Очень контрастно, мне кажется, выглядит. Я вот открыл книжку Sprawl, Sprawl игра на PUBG, которая там тоже белый на темном фоне, только там он такой на темно-синем, и там это смотрится гораздо легче читается, гораздо приятнее. Не вызывает такого контрастного отторжения. Ну, там еще шрифт, наверное, немножко побольше, ну, в отношении к странице.
Да, здесь еще страницы не классические, условно, опять А4, они здесь около квадратные, поэтому, да, тоже выглядит странно. Действительно, с контраста, по-моему, они переборщили немножко.
Это вообще в цветах игры оригинальные или не очень?
Это частично похоже. Кстати, да, цвета, пиксельная стилистика. Немножко угадывается логотип одного паблика про настольные ролевые игры, особенно в его прошлой версии. Для меня, как для человека, который открыл изначально версию 4.1, это, ну, много чего-то не говорит. Когда я последний раз ее листал, это когда они выкладывали SRD в виде вики, это было довольно уже давно. Но для людей, которые следят, это, мне кажется, очень удобно, потому что ты открываешь новую версию и такой, вот сюда я пойду смотреть, вот тут есть изменения, мне не нужно читать, типа, целую книгу снова.
Ну да, либо это можно было как-то по тексту выделить, но, возможно, так удобнее, если изменения действительно это не помещают на две странички. Наверное, так правильнее будет. Ну, там интродукшн пошел.
Да, там есть, как по мне, немножко странное для плейтеста решение. Нам первые 15 страниц объясняют, что такое настольные ролевые игры и как в них играть.
Да, там что-то очень долго заходит к игре.
Ну, здесь довольно много про первую встречу. Когда вы, значит, определяете, что вам делать и все такое. Здесь всякие про X-карту немножко есть.
Ну, вообще, тут как бы не только про X-карту. То есть, скорее, информация типа такая, какие проблемы у вас могут возникнуть на игре и, собственно, как их решить.
Мне кажется, это нормально, потому что это же основа на видеоигре, и некоторая часть игроков придет именно, ну, хотя бы книжку начнет читать из видеоигры.
Это справедливо, но, ну, типа, это плейтест. Хотя, если у них уже это написано, то было бы глупо этого не включать, действительно.
Ну, как бы, если это плейтест, это все равно значит, что, наверное, они его программировали там в тематических сообществах, и все равно его придут читать игроки компьютерной игры, которые не знают, что такое NRA.
А, ну, с этой точки зрения, да, тогда, наверное, немножко оправдано.
В общем-то, здесь все по делу написано, в основном-то. Как использовать плейтест, что такое настольная ролевая игра, какие бывают роли за столом, что если представляет мир дрифтера, Можно так говорить?
Ну, можно так и говорить, да. Ну, если вкратце, да, это мир постапокалипсиса, где живут антропоморфные животные. Наверное, часть этой игры может понравиться популярному блогеру Брегусу, потому что там есть люди-выдры.
Как он связан с этим?
Саша Бриганов очень любит выдр. Да. И также есть здесь некоторые блю. Это, ну, собственно, люди, грубо говоря, только у них... Ну, или около люди, только у них синяя кожа и все такое. Обычное дело увидеть здесь какой-нибудь человек-енота, например. Вот, как мы дальше увидим, там даже иллюстрации будут.
Из прикольного здесь еще есть, типа, ну, что вам понравится для игры, и как всегда там пишут, что вам нужна группа друзей, а то, наверное, вы спирателять не стали нервы игры в одиночке. Время и место, а также, если вдруг вы будете играть онлайн, вот посмотрите, какие есть для этого решения. Вот, наверное, первая игра, где непосредственно в правилах написано, как можно играть онлайн, с помощью чего.
Ну, опять же, это к вопросу о людях, которые только вкатываются в хобби и могут не знать, о чем речь. Да. Ну, здесь что упоминается? Roll20, Fantasy Grounds и Astral. Это тот сервис, который очень пушит драйв-тру.
Ну, там еще ниже какие-то RPG Crossing, Mistweaver, Gamers Plane. Я не знаю, что это такое.
Это для текстовых настольных.
Да, если вдруг вы решили поиграть, вот, делать текстом.
Удачи вам, во-первых.
Кстати, у Astral Table тупо какой-то бесплатный этот месяц же идет или типа того.
Там до конца апреля, по-моему, да.
Это все из-за коронавируса?
Ну да. Да, очень много всяких скидок бесплатных недель, месяцев и тому подобного из-за карантина.
Тут написано это, типа, на сессии 0, что вам нужно будет выбирать, типа, стиль или сеттинг игры. То есть, будете ли вы, типа, такие исследователи и боевка и так далее.
Или hack and slash.
Да-да. Но потом я, как бы, забегая вперед и почитав правила, на самом деле здесь они... Сдают, у вас будет убийство врагов, плюс что-то из вот этого, то, что вы, видимо, выберете. Потому что это как, знаете, типа, да, вы можете играть в этой игре во все что угодно, но примерно как в ДНД вы можете играть во все что угодно. Все равно вы будете кого-нибудь это резать и убивать.
Ура! Именно ради этого мы играем в настольные ролевые игры.
Да, а на вопросы это отвечать, типа, ради чего вы это будете делать, и какие у вас будут ставки, и там, и какая атмосфера и окружение.
В общем, драма прям в самой первой странице книги. Мне нравится.
Ну, игра-то не про это, и они ни разу не заявляют про то, что у нас тут будут страдашки. Да, и затем какая-то общая информация вообще о поведении за столом.
Можно ли использовать телефоны там столом? Хорошо ли приносить еду и закуски всякие на игру? Отдельно говорят про алкоголь, курение и другие субстанции. Что... Меня порадовало, по крайней мере, эта формулировка. Просто я представляю, как играет группа обдолбанных наркоманов в Hyper Light Drifter.
Ну, так играет.
А все потому, что вы разрешили приносить на игру другие субстанции.
Вот, надо играть с выключенным светом и с дискоболом крутящимся, и все в таких в специальных очках, которые там цвета искажают, или типа того. В 3D-очках.
Да-да-да.
Будущее, которое мы заслужили.
Тут еще, кстати, есть... Тут тоже типа character bonds и character aspirations, то есть связи и хотелки ваших персонажей. Мне вот не хватало всяких табличек на все это, чтобы как бы и ускорить процесс игры, и передать такой настрой и сеттинг мира.
Да ты табличка ман просто, я не знаю, тебе на все нужна табличка отдельная.
На все, что можно табличку поставить, нужно поставить табличку.
Ну, потому что это способ получить информацию о сеттинге лишнюю и о тоне, собственно, игры. Да. Таблички — это хорошо.
Еще здесь это как-то вот выписано отдельно по поводу формирования группы. Я не помню, там это, вроде бы не было этого создания персонажа. То, что это вы группу формируете просто так на честном слове.
Да, ну на любой сессии там, по-моему, типа имеется в виду, чтобы договоритесь там, и как вы знаете друг друга или не знаете, или мы встретились там в разрушенной таверне.
Да, и затем нас сначала кратко знакомят с механиками игры. То есть нам объясняют, что у нас у каждого персонажа есть так называемый energy pool. Это какие-то очки его энергии, которые тратятся на то, чтобы делать какие-то действия.
А еще увеличивать, типа, значение результат броска. При этом довольно странным образом.
Да, когда ты так, типа, бустишь бросок, да, ты можешь повышать результат.
Причем есть другая штука, которая просто увеличивает на... не результат броска, как это называется правильно?
Успех вам автоматически дает
просто. Ну да, да, успех, да, следующий вот, уровень успеха, как бы, то есть там из провала делать частичный успех, а частичного полный.
Да, но это немножко другая механика. Та, которая бусты, это у тебя, у каждого своя. а та, которая увеличивает вот такой шаг успеха, это так называемый intervention points, которые есть у всей группы, это набор общий на всю группу, и они там зарабатывают с тем, что вы можете либо наоборот даунгрейдить свой бросок, или делать какие-то вот такие штуки, то есть, да, делать себе жизнь сложнее, зарабатывая эти intervention point, а потом делать жизнь проще, наоборот.
Мне, кстати, очень вот не нравятся всякие такие буст-механики, которые делают просто обмен каких-то очков на успехи один к одному. То есть вот как здесь вы типа можете потратить там или ментальные, или физические ресурсы и увеличить свой результат на, соответственно, там или один к одному, или один к двум. Там.
Там ты не тратишь, там ты тратишь вот этот вот energy, а то какой будет выхлоп от этого energy зависит от твоего, там есть две характеристики.
Короче, все равно мне не нравится, не люблю покупку успехов, тупо, глупо, зачем?
Да, и тут, короче, из угла выглядывает волосатая рука Мицкула такая. Добрый день.
Лучше бы, я не знаю, или заранее это накидывать, или, ну, чтобы покупать там кубики какие-нибудь, которые докидывать можно, или там перебросы. Это еще ничего, вот прям, типа, я знаю, что если я потрачу сейчас 4 энергии, там, я получу 4, ну, плюс 4 к броску, у меня будет автоматический успех, то окей.
А почему? Почему это плохо, тебе кажется?
Потому что это как бы обесценивает бросок, что ли. Как будто бросок решает не исход, а решает то, сколько тебе нужно будет потратить очков на то, чтобы добиться успеха. Ну или там готов ли ты будешь их потратить и так далее. Мне хочется, чтобы бросок, он как бы имел финальное самое решающее значение.
Ну типа ты кинул и все, и едем. Причем... Авторы и говорят про fail forward и все такое, то есть даже если у вас провал, это не значит, что вы просто не смогли, ничего не происходит.
Да, если вы прыгали, то значит вы перепрыгнули.
Не обязательно ты кинул и все, конец, но можно как бы ты кинул, а потом ты еще раз кинул, там ты докинул что-нибудь. Да, так больше нравится, чем просто покупка. Ну это мое такое пет-пиф.
Так, да, сейчас, короче, мы составим так, таблицы, финальные значения за броском. Мы под концу чтения, мне кажется, ставим идеальную игру.
Также у нас волосатая рука Мицкула продолжает высовываться, и у нас есть здесь куча всяких навыков, которые здесь называются дисциплины. И это мне показалось супер контринтуитивным в листе персонажа. Чем ниже твоя дисциплина, тем лучше. Ты обычно смотришь на лист персонажей такой, чем больше высоких значений, тем лучше, потому что я же это, ну, круче. А здесь наоборот.
В общем, нужно выбросить равно или больше результата, чтобы получить полный успех.
Здесь у нас есть три исхода броска. Здесь есть полный успех, который здесь называется fortune, частичный успех, который называется здесь temperance, и провал, точнее, негативный как бы исход, который здесь называется judgment. И что дает нам этот дисциплин, как и говорил Масса, чем он ниже, тем выше вероятность получить вот этот fortune, то есть полный успех.
Изначально он равен 18, а чем выше прокачивает херню, тем значение становится ниже. И, соответственно, там рождается до 20.
Да, игра использует только до 20, и все.
Поэтому проще выбросить условный там 17, 18, 19, 20.
А если у вас ниже 9, это вот этот... полный провал judgment, если у вас от 9 или от 10 до вашего...
От 9.
От 9 до вашего значения дисциплины, соответственно, это частичный успех, если выше, то вы молодцы.
Причем, получается, у вас, когда вы кидаете до 20, у вас практически всегда есть 50% шанса провалиться, потому что значения judgment фиксированные. 9 и ниже. Точнее, ниже 9. И... его можно делать меньше с помощью, там, при создании персонажа, но я имею в виду...
Ну, вообще, да, в основном.
По умолчанию для подавляющего большинства бросков, вот, результат...
Ну, там плюс еще бонус от твоих характеристик, потом energy pool можно добавить.
Угу. Ну, если смотреть чисто на, вот, у тебя есть шкала от 1 до 20, условно, то почти 50%.
Немножко Лэнсер напомнило в этом плане.
Такая же большая вероятность провала?
Нет, там тоже есть жесткое число. Ты кидаешь всегда против одной и той же цели, грубо говоря.
Ну, здесь не совсем одна и та же, потому что ты можешь изменить в создании персонажа, да. Когда ты хотел сделать проще, но потом такой, наверное, веселая механика, и, все, испортил.
Да, затем в случае провалов или частичных успехов персонаж огребает последствия там есть примеры всяких последствий. Ну, это либо получение урона, либо еще какие-то вот такие сопутствующие вещи. И также, как я говорил, здесь есть intervention points, которые можно потратить, чтобы получить из провала частичный успех или из частичного успеха полный успех. Они общие для всей группы, и зарабатывать их можно, усложняя себе жизнь. Дальше нам вкратце говорят, что, чем здесь можно заниматься. Здесь прикольно, здесь сказано не просто там explore, survive, combat, socialize and manipulate, а discover and explore, типа rebuild and manipulate. Такое, типа.
Так, подожди, у нас вот. Ты на английском идет сейчас подкаст или на русском все-таки?
Нет. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Потому что мы можем здесь исследовать, выживать, сражаться, разговаривать с другими NPC и взаимодействовать с постапокалиптическими, точнее, доапокалиптическими всякими техническими штуками. И здесь забавно, то есть мы не просто manipulate, то есть взаимодействуем с постапокалиптическими штуками, здесь rebuild and manipulate, типа мы их еще и восстанавливаем, да-да-да.
Если бы еще на что это, кроме комбата, у нас было развернутое правило из всего этого, было бы вообще замечательно.
Это вторая рука, точнее третья уже рука получается.
Третья рука Мискула, да. Так, затем здесь нам опять же вкратце объясняют, какие у нашего персонажа есть штуки, за которыми нужно следить. У него есть здоровье, у него, ну, то есть хитпоинты, все просто. У него есть энергия, это те штуки, которые он тратит на действия во время боя или каких-то вот таких напряженных сцен. У нас здесь есть так называемый wow, это ай, не горе, а как же сказать по-нормальному, чтобы было красиво. Такая типа беда, неприятности и тому подобное. Это количество очков, которые отражают там вашу плохую...
Репутация, типа?
Невзгоды всякие.
Да, всякие невзгоды, которые... Вот, невзгоды, хорошее слово. Которые падают на голову вашего персонажа. Вы их можете также увеличивать себе этот счетчик. Здесь он в виде счетчика такого сделан. Чтобы, ну, там, совершать какие-то действия, например. Но также его можно зарабатывать или там... И там подобное во время там всяких стрессовых ситуаций. Также у персонажа есть дэши, это такие, это рывок, ну, собственно, Hyperlight Drifter, куда там без вот этих вот замечательных рывков вправо-влево, там вверх-вниз, которые используются в бою примерно по 773 раза. И здесь у нас их есть какое-то количество, по умолчанию, по-моему, 2, которые мы можем тратить, чтобы совершать какие-то действия. Также у нас есть Intervention Points, это общий набор этих очков на всю группу, которые мы тратим, чтобы делать жизнь легче. И также
или сложнее.
Есть, ну да, мы их зарабатываем, делая себе жизнь сложнее, и тратим, делая себе жизнь легче. И также у нас есть corruption. Это слово инаковость еще не прозвучало, окей. В общем, это то, из-за чего наши дрифтеры потихонечку отъезжают куда-то далеко. Чем дальше, тем больше они накапливают этого corruption, и в результате конец немного предсказуем. Причем здесь такие маленькие, я не знаю, можно ли это назвать комментариями автора?
Ну, как это назвать по-другому?
Да, потому что, ну, в плейтесте, мне кажется, достаточно важно указывать какие-то комментарии от автора, что же автор, зачем это и как этим пользоваться. И здесь указано о том, с какой периодичностью лучше, значит, тратить вот эти вот очки у персонажей. То есть там, например, тот же Corruption, он довольно медленно копится, там, раз в две, в три встречи. А все остальное, соответственно, чаще.
Это, кстати, очень важный комментарий, которого во многих играх не хватает, и тебе приходится там самому догадываться, как часто там тебе какие-то... Ну, то есть динамика у тебя правильно по игре идет или неправильно, и как она должна идти, как она задумывалась, чтобы я шло и все работало, когда они ее плейтестили. И как бы это непонятно, но хорошо, что здесь написано.
Да, к сожалению, это... Такое, это исключение, здесь не так много комментариев автора, как хотелось бы. Но лучше, чем ничего. И здесь также есть пара слов про развитие. Вы находите в апокалиптических всяких местах штуки под названием bits.
А, они же деньги.
Ну да.
И получается так, то, что это дряхлая рука олдскула.
Ну в каком-то смысле. И вы здесь, значит, тратите их на развитие ваших навыков, в кавычках, или получение каких-то дополнительных полезных штук. Так, здесь у нас на стриме справа есть лист персонажа, который выглядит не очень. Хотя у них есть версия такая принтер-френдли на белом фоне. Вот, соответственно, для тех, кто слушает записи, в описании будет ссылочка, там будет скриншот этого листа. Затем, после того, как нам в общем рассказали, что из себя представляет игра и ее механики, нас бросают в процесс создания персонажей.
Пора доставать листочки, господа.
Пам-пам-пам, да. Потому что мы сейчас, я думаю, сгенерим несколько персонажей, чтобы понять, как это вообще происходит. Ну, точнее, чтобы вы поняли, как это вообще происходит.
Ну и мы заодно, потому что я не уверен, что разобрался в этом деле.
Что нам здесь вкратце предлагается? Сначала нам предлагается выбрать наш вид, затем предлагается выбрать наши особенности нашего персонажа, затем мы выбираем класс, затем таланты, потом мы выбираем себе снаряжение, и последним шагом мы распределяем дисциплины, в чем мы хороши, в чем мы не очень хороши. Так, что здесь по видам? Кем здесь можно быть? Давайте так. Здесь можно быть человеком-птицей, здесь можно быть обычным человеком.
А почему он блюз?
Ну, они в оригинале так называются. Ну, у них кожа синего цвета.
Подожди, это уже необычный человек.
Ну, я в том плане, по сравнению с человеком-птицей и человеком-енотом, это довольно обычный человек. Для нас, с нашей точки зрения. В этом мире обычное дело, когда ты человек-енот. А вот когда ты обычный, в кавычках, человек, это уже не очень.
Если была человек-обезьяна, насколько она была бы обычной?
Ну, здесь таких нет. Кто здесь есть? Как я говорил, люди-птицы, обычные люди.
Люди-люди.
Да, люди-люди, люди-собаки.
Которые враждуют с людьми-кошками.
Ну, да. А также есть люди-лягушки, люди-выдры. Привет, Норб.
Подожди, а лизард это эти?
Лизард-фок. Люди-ящеры.
Да.
А, я их пропустил. Я так хотел сказать быстрее люди-выдры. Что пропустил людей-ящеров, да. Также люди-еноты, а также старые машины и всякие автоматоны, видимо, еще времен очень древних, и люди-белки.
Знаешь, Маша, ты будь-то попугаем, а я буду лягухой. Лягух мне тоже нравится.
То есть получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И, в общем, есть из чего выбрать. Любые ваши фурии мечты вы способны удовлетворить.
Да-да, вы делаете все, что хотите, все равно это ни на что не повлияет.
Да, они все равно ни на что не влияют.
Да, по большому счету это ни на что не влияет, поэтому да, проблем особо нет.
Ну, я так понял, что они в дальнейшем напишут все-таки разницу.
Скорее всего, она будет здесь. В паре слов объяснено вообще, что из себя представляет тот или иной вид, как он себя ведет и все такое.
Да-да, вот, например, про эти люди-птицы, то, что они там любят селиться на высоте и все такое. То, что вы там выбираете легкость, то есть вы не загружаете себе там тяжелой броней, и вы предпочитаете быть свободными в движениях. Но это как бы ни на что не влияет, нет каких-то ограничений при этом. Кстати, я очень люблю, когда вот, если мы говорим про какую-то классовую игру, и там есть всякие расы и классы, чтобы вот если ты взял какую-то расу, то игра за определенный класс зависела бы от выбора рас очень сильно. Не так, что ты там выбрал человека-воина и эльф-воина, и они абсолютно одинаковые на самом деле, но когда, чтобы вот эти вот было такое существенное различие между ними. Mm-hmm. Прям, не знаю, кайфует это. Такой разный опыт.
Ну, здесь это не совсем про то. По крайней мере, на этапе плейтеста версии 4.1 у нас есть человек-птица, человек-лягушка.
Человек-попугай, извините.
А-а-а. Капитан Джек-попугай. И, ну, мы же постапокалипсис, мы ходим и роемся в каком-то мусоре в попытках что-то раздобыть и украсть из-под носа у странных машин, которые могут нас убить. Конечно же, я человек-енот.
Кстати, в игре можно было разными расами играть?
Нет, в игре ты играл за Блю, вот этого человека. Также для тех, кто участвовал в кикстартере видеоигры, можно было играть за человека-пса. Но по пути NPC те всякие встречались. Дальше мы выбираем какую-то особенность нашего персонажа. Он может быть, например...
другом животных.
Да. Или человеком, который хорошо может... Ну, или не человеком, который может хорошо прыгать там, или плавать, или у него ночное какое-то зрение. Или, может быть, он приземляется всегда на четыре лапы.
О, отлично, это я возьму.
Ага, на все четыре лапы, да? Человек-попугай.
У меня будет железное брюхо, потому что я лягуха и жаба, точнее, я ем всякое, что попадется на язык, на длинный.
А у меня, пожалуй, будет powerful build. Я буду очень мускулистый человек-енот.
Бомж-качок.
Все так. После этого нам предлагают выбрать наше прошлое, потому что не всегда мы были вот этим вот дрифтером, который уходит в закат и возвращается, или не возвращается, в свою общину с чем-то полезным. Например, когда-то мы могли быть поваром или вором, или охотником, а может быть тем, кто варил пивас.
Выбор, кстати, не особо широкий.
Ну, тут хотя бы достаточно разные механические преимущества вот от вот этих штук.
Да, по сравнению с прошлыми трейтами, которые просто уменьшают в основном Judgment на 2.
Они все там уменьшают, да, Judgment на 2.
Да, то здесь прямо от разнообразия.
Я хочу быть академиком лягухой. Я буду знать, как читать и писать. И, короче, смогу в Sanctuary писать какие-то работы умные. Я только не нашел правил, как это делать в книжке. Может, пропустил.
Возможно, его еще нет просто в плейтесте. А я буду брювер. Я варю пивас. Ну или не только пивас, а всякие другие штуки. Например, компот.
Да, я буду трейдингами заниматься. Там биржи, фьючерс, все дела.
Ну да, постапокалиптические биржи, отлично. Затем мы выбираем квирк персонажу. Это какая-то особенность, которая тоже особо ни на что не влияет. Но у нас может быть, например, отсутствующая конечность, или нас может кто-то сопровождать, у нас там может быть вызывающая внешность или какие-то татуировки.
У меня будут механические ноги.
Вот это вот, ого.
Я аугментированная лягушка, я об этом не просил. Вот мне кажется, вот эту штуку, как бы сам это, Бог велел приписать к тому, когда там себе, например, успех понижаешь, типа, ты должен объяснить, как это на тебя повлияло, там, например, вот тут вот, твоя штука.
А, в смысле, когда ты зарабатываешь Interaction Point, да?
Да, ну, хотя бы какой-нибудь этот механик, например, призвет,
да. Да, здесь совсем нет механики, это действительно грустно.
Ну, у меня, короче, будет это Геральдика от торговой компании.
Местные торговые компании?
Да, попугаи торговые компании.
У вас такой целый... Они же попугаи живут частенько такими колониями, да? И у вас может быть такое прямо...
Знаешь, как в 90-х кино показывали трейдеров на бирже, которые постоянно орут и чем-то бумажками мажут, они также там на ветках сидят и орут друг на друга.
Так все и происходит. Это называется птичий трейдинговый базар.
Покупай, покупай, покупай! Со мной будут ходить несколько маленьких киберобезьян, которые привязались ко мне из одного... из одной моей вылазки. Теперь я на самом деле не знаю, как от них избавиться, но всем говорю, что это очень редкий питомец. Да, это такие две маленькие киберобезьяны.
Они занимаются тем, что откручивают ноги у обезьяны.
У лягушки, в смысле?
Они воруют, точно.
Ну да, в том числе. Чего они только не делают. Причем не всегда этот, когда я им что-то говорю. Скорее даже никогда, когда я им что-то говорю.
Воруют они все трое, по-моему. Что енот, что обезьяны.
Затем мы выбираем себе класс. На данный момент в игре есть неполное количество классов. Мы можем быть воином, который... Довольно понятно, что он делает, он бьет в лицо. Мы можем быть так называемыми wielders. Это чуваки, которые общаются со всякими механизмами.
Забытыми технологиями.
Да, и все, что-то с ними делают. Также можем быть версифайером. Это... в каком-то барды или что-то вроде того, которые рассказывают всякие истории и делают какие-то подобные штуки. Еще мы можем быть делвером. Это люди, которые... или не только люди, которые залезают куда-то глубоко и еще даже иногда оттуда вылезают. Такие. Нечто вроде разбойников.
Блин, я хотел летать высоко.
Да, и все. Класса трейлблейзера, который будет, видимо, похож на какого-то следопыта, его еще нет.
Тогда я буду тем человеком, который рассказывает истории.
Еще забавно, типа, this page is left intentionally blank. Типа, эта страница пустая, и это нормально. Так, а я буду воином. Потому что, почему бы и нет?
А я буду дельвером тогда.
Я же мускулистый енот с киберобезьянами. Тут, конечно, пес нарисован, но...
Ну и пес с ним.
Что нам дает наш класс? Он дает нам какое-то количество здоровья и энерджи, он дает нам характеристики, которые нужны для того, чтобы бустить бросок, это так называемый грит и нерф. В зависимости от того, какой бросок мы бустим, либо что-то связанное с физической активностью, либо что-то связанное с умственной, мы можем с разной эффективностью бустить этот бросок. Также у нас есть какое-то количество талантов и снаряжение. В общем, мой воин будет со щитом и с и в легкой броне, и с оружием ближнего боя. Копьем. Копье и щит. Моя любимая комбинация оружия и щита.
Что такое Steam Packs?
Это штуки, которые тебя лечат.
О, отлично. Я думаю, пугаю, нужен Steam Packs. Две штуки. И легкое оружие. Я могу стрелять лазерами?
Для этого, мне кажется, нужно быть не бардом.
Да, почему?
А нужно быть... Тот чувак, который вилдер.
А если я поменяю геральдику на лазерный глаз?
Это так не работает, к сожалению. Там же написаны все наши дисциплины. По умолчанию у нас обычно 18, но одна из них у нас получше или больше, чем одна. И также у нас есть несколько очков, которые мы можем между ними разделить.
В общем, тут довольно... Не так, чтобы очень большой выбор, но, блин, это нужно прочитать, понять и пользоваться этим.
Да, у персонажей довольно много ручек всяких. И также таланты. Какие-то у нас идут прямо со старта, а какие-то нам необходимо выбрать. Таланты — это какие-то специальные действия, на которые мы можем тратить либо энергию, либо дэш, либо заполнять счетчик своего вот этого вот воу, и они позволяют делать крутые штуки.
Я возьму Sneak Attack, Trap Baker и Survival Instinct. Sneak Attack — это, я так понимаю, просто какая-то атака специальная, которая много энергии тратит, и range 0 у нее, и все такое. Ну, Survival Instinct дает во время монтажей перебрасывать товарища в бросок. Прикольно.
Да, что такое монтаж, мы чуть пониже расскажем. Что тут не хватает? Тут не хватает имен персонажей. Табличку с именами было бы неплохо завести. Потому что я с трудом представляю, как может называться персонаж в этом мире, например.
Меня будет звать Джаборникус.
Затем идут описания этих самых дисциплин, то есть навыков, которые соответствуют как раз тому, чем мы в игре будем заниматься. Это exploration, исследование, survival, выживание, combat, сражение, social, это взаимодействие с другими персонажами, и manipulate, это связанное с управлением всякими древними механизмами.
В каждом из них там 4 минимум навыка, в некоторых вообще много, штук 10.
Да. Ну, да,
можно там всякие крафтом заниматься, готовкой.
Если бы это был Pathfinder, под каждым навыком еще было написано бы типа специальные микроправила для его использования и типа сложности для применения там, и так далее. Или если бы это Burning Wheel, например, был где-то 200 страниц под навыки. Но здесь они нифига... Ну, тут просто написано, что они типа делают и что происходит, ну, какие осложнения могут возникнуть при броске.
Это еще пол руки мидскула такое, да?
Не, мне кажется, это совсем никак не относится к мидскулу. Это просто нам наоборот подсказывает, типа, тебе именно как осложнение, вот какие могут возникнуть при применении того или иного навыка, если сразу как не можешь придумать. Там, на самом деле, написано же, что отдается, когда ты делаешь бросок там дальше, по-моему, ближе к части гейма написано, типа, в зависимости от, ну, как сильно ты это провалил, там, столько ты всяких эффектов получаешь. В этих скиллах написано чисто такое описательное, ну, как бы, нарративный провал, то есть как это выглядит в фикшене, а эффект там дальше.
Просто если вдруг, да, ты возникает проблема с тем, как этот навык можно провалить, то можно посмотреть сюда.
Довольно-таки полезно, кстати.
Ну, непростые довольно.
Да, но опять же, нужно ли это плейтесту? Непонятно.
Лучше, чем ничего.
Нет, ну так можно сказать очень много о чем, конечно.
А для людей, которые не играли в RPG, им может быть непонятно, как проваливать навык готовки, например. Как это может выглядеть.
Это замечательная отмазка, которой сейчас можно говорить на любую проблему в этом плейтесте. Ну или там любую странную информацию, которая здесь есть. Затем нам представляют список всякого снаряжения, которое мы можем с собой взять или где-то обнаружить. И здесь у нас есть цена и то, что это, собственно, снаряжение делает. Тут всякая броня, щиты, оружие, дополнительные какие-то штуки. И то, во что игры механически выливается использование тех или иных штук. Также Здесь нам пишут про всякие ингредиенты и компоненты для других навыков, например, что, как что-то сделать, например, приготовить, или как лечить других людей с помощью каких-то полезных штук.
А, ты там же клонат квас можешь варить, да?
Да, и компот.
А что квас мы можем делать? Да-да, а что киселем твой делает?
А моим киселем можно, например, восстановить здоровье или энергию.
Сколько единиц?
Например, 2 здоровья и 3 энергии. Это если абсолютный успех. При частичном успехе 1 здоровье и 2 энергии. А при провале плюс 1 энергии.
Мои академические работы нигде не указаны, что делать, по-моему.
Да. Здесь есть про еду, про лечение и про компоненты для штук взаимодействия с постапокалиптическими штуками. Точнее, с доапокалиптическими штуками.
В общем, самое важное.
Да.
Лягушка-профессор.
Затем у нас есть, ну, скажем так, правила по развитию персонажей. И здесь у нас, словно в игре, есть трек, на котором мы можем заполнять вот эти вот ромбики по четвертинке за раз. Либо есть трек обычной прокачки. И, соответственно, чем дальше, тем более легендарным чуваком мы становимся.
Приятно.
Да.
Понятно, куда ты двигаешься. Не просто воин третьего уровня, а ты герой.
Да. Или вообще легенда. И также чуть больше слов про Inspiration Point. Про них мы уже говорили примерно 12 раз. И да, повторяться не будем, да.
Я могу создавать за Inspiration Point safe space, в котором нас никто не обидит.
Неплохо. Там у класса есть, да. У каждого класса есть особенная штука, которую он может использовать за Inspiration Point. Затем чуть больше правил про нашу вот эту вот горе и несчастье, которые уоу, и пара слов про механику корапшена, которая представляет собой увлекательный плюс-минус поезд в один конец.
А, мне, кстати, нравится свой связанный на вот эти вот буны и помехи, бордены. Тут типа когда зарабатываешь, что ли, я так понимаю, нужно сделать проверку, да? А, типа когда ты заполняешь часики воя, тебе нужно сделать проверку, и это как в Darkest Dungeon, когда у тебя доходит там, да, сколько-то стресс до какой-то точки. И типа...
А ты должен либо сломаться, либо не сломаться.
Да, и типа если у тебя успех, то ты получаешь временный баф, а если у тебя провал, то ты вот получаешь какой-то... Ты не можешь использовать какой-то скилл, и к дисциплине, к которой относится этот скилл, ты получаешь пенальти. И все это достаточно быстро пропадает. Бун, по-моему, там что-то то ли на сцену, то ли пока в лагерь не вернётесь. А проверка там, типа, пока с тобой, например, кто-нибудь не поговорит, или пока вы тоже там в лагерь не вернётесь, и там не нажрёшься. Или пока ты не поправишь то, что ты что-то натворил в прошлом. Вот этот момент такой прикольный. Угу.
Там разные у тех же бунов, там какие-то могут сразу же пропадать, какие-то могут пропадать там в конце сцены и там потом.
Я посмотрел, на что я могу тратить Intervention Point, и так это грустно. Я могу спросить у наратора, который ведущий, на один вопрос, и он должен ответить честно на него. По-моему, это провал.
Ну, в каких-то играх тебе 2D6 кидать нужно для этого? А здесь вот тратить какую-то
штуку. Тут типа это вопрос о локации, так, если я правильно понимаю.
Ну да, видимо, когда тебе надо было проверку бы использовать, чтобы это узнать, вот тут ты просто можешь спросить и получить ответ.
Затем про corruption. Corruption мы можем набирать, находясь, например, на пороге смерти, и мы говорим богу смерти не сегодня и не умираем, но получаем corruption, к примеру. Либо когда нам очень нужно преуспеть в броске. Вот прям очень надо.
Это еще один способ не провалиться при броске, да?
Да. И, соответственно, когда мы набираем максимальный corruption, наш дрифтер немножко помирает, если вкратце. Но сначала у него есть какой-то финальный момент, где он делает суперкрутые штуки. Но конец немного предсказуем. Так же забавно, здесь в некоторых местах страница прерывается просто на середине фразы или абзац и не продолжается. И вот живите с этим просто. Но это плейтест, поэтому окей, мы сможем с этим жить.
Место для арта. Ты, кстати, прочитал, что делает corruption? Как ГМ его надо отписывать, потому что я пропустил этот момент.
Как здесь на страничке написано, какие, за что можно давать. на 85-й.
Не, а что он делает там? Потому что есть трек, там что-то написано, что это, типа, это механически никак не работает, просто там какие-то описания меняются. И, типа, ГМ должен знать, что-то как описывать или типа того. Я такой, окей, я пропущу этот момент.
Я не нашел это. Скорее всего, этого еще нет. Да, там corruption делится на тиры, причем чем выше тир, тем меньше очков тебе нужно набрать для перескока на следующий.
Например, то, что его там дают за то, что ты в локацию прошел, тут как персонаж так могут достаточно быстро, по-моему, скончаться, если у тебя нет способа его уменьшать.
А у тебя, по-моему, нет способа его уменьшать, по крайней мере, вот на данном этапе. Это такой поезд в один конец. Да, дальше нас ждет замечательная, замечательный ромб, такой, состоящий из других ромбиков 3 на 3. И это условная карта. Это чем-то мне напоминает карту из... Как же эта игра называлась? Мека, по-моему.
А, да-да, там что-то такое было.
Да, там только оно было в виде мишени, там так называемый Bull's Eye, где у тебя было перекрестие, и вокруг него два круга. И вот вы перемещались по вот этому, вот этой вот, как эта штука называется, мишень, вот, по условной. А здесь вы перемещаетесь не по кругам, не по кругам, а по вот такому вот изометрическому полю.
Я так понимаю, тут наискосок нельзя ходить, да? Типа из хита в аутер и эйдж перейти. Или можно?
Мне нравится это северо-западный фланг. Что такое фланг? Фланг, типа?
Ну да.
Это огонь просто, мне кажется.
Абсолютно, да.
Я часто говорю, что я не люблю по клеточкам ходить, а вот по таким я ходить не против, потому что их мало, и они как бы... Каждый из них имеет значение.
Оно не представляет из себя просто набор клеточек, типа я прохожу 6 клеточек за раунд.
Здесь, понимаешь, как вот здесь у тебя мили столкновения, здесь у тебя фланги, вот здесь у тебя, типа, где чуваки раньше стоят.
Как, типа мы куча на кучу сразу же деремся просто, да?
Ну, у нас, да, группа персонажей и группа... Ну или не группа, а просто какой-то один враг, если он мощный. Мы определяем здесь вначале инициативу с помощью проверочек всяких.
Потом перебрасывать не надо, как мы любим. Каждый раунд инициативу.
У врагов здесь, враги здесь не бросают инициативу. У них есть просто какое-то значение. Вот. И, соответственно, вы просто все вместе действуете, если вдруг у вас там чего-то совпало. Бой состоит из какого-то количества действий, которые вы можете делать, тратя на эти действия вашу энергию. Можно сделать больше одного действия за ваш ход, но дальнейшие действия будут стоить больше энергии. И можно немножко закончить свою энергию, и будет неприятно. Что здесь можно делать? Двигаться, можно бить, можно использовать какие-то штуки. Соответственно, у нас здесь есть действия, которые связаны с перемещением, действия, которые связаны с атакой, защитой и действия реакции. Здесь у нас описано, что это за действия, которые мы можем предпринимать, и что происходит, если мы провалили бросок или преуспели. Ну или получили частичный успех.
Выглядит нормально.
Да, можем попытаться как-нибудь подраться.
Ну, там дальше есть же пример врага. Давай до него дойдем. Как раз с ним подеремся.
Да, да, там есть мини-монстрятник. Затем нам говорят чуть больше про последствия. У них тут есть которые consequences. У них здесь есть 4 уровня, в зависимости от того, какой уровень последствий вы огребаете, он все более жесткий для вас. Также здесь есть правило, которое называется монтаж. Оно представляет из себя способ обыгрывания каких-то напряженных сцен, которые не всегда могут быть связаны с боем. Например, какая-нибудь погоня и тому подобное. Здесь вы просто совершаете проверки и делаете, ну, монтаж, можно сказать. Здесь механики не очень много, зато здесь есть примерно целую страницу.
В общем, в чем суть? Как это работает?
Все персонажи по несколько проверок делают, я так понял.
И когда уже все понятно, вы просто такие «Угу», и говорите результат.
Правил как таковых нет. Ведущий такой: «Ребята, сейчас мы делаем монтаж». Но он говорит, что, как, что, зачем. Дальше говорит, сколько энергии необходимо на это все дело потратить. И каждый игрок говорит: «Я буду вот этот навык использовать в этой сцене». Платит какое-то количество энергии и совершает проверку. Дальше другой игрок какой-нибудь. Я вот это. И так продолжается пока.
Пока что.
Пока не закончатся игроки.
Или пока неопределённое количество успехов не наберут. Я вот что-то не очень понимаю. А, то есть вы просто типа описываете, что вы делаете, и механически это влияет на то, сколько вы ресурсов потратите. То есть у вас автоматический успех просто за какой ценой, непонятно.
Ну и вы все-таки бросайте до 20 и определяйте там успех, провал.
Да, да.
И все такое. Но здесь очень все неприкольно пока что написано, потому что только полстраницы, и еще есть на страницу пример, который, не сказать, что сильно помогает понять, что происходит. Явно у ребят уже этот... пока что...
Чернила закончились.
Еще, все, да.
Ну, я так понимаю, что они просто здесь как бы кидают, чтобы посмотреть, сколько они ресурсов потратили на то, чтобы дойти, и когда все по два раза кинул, тогда и все кончается.
Угу. И затем нам ждет мини-монстрятник на 4 монстров. Вот. Монстры здесь... У них есть какое-то количество здоровья, у них есть значение инициативы. Также у монстров есть последствия дополнительные, которые они могут навешивать на персонажей игроков. И какие-нибудь атаки. И также есть несколько вариаций одного и того же монстра. Какие вот они могут быть. Тот же Blade Bot. Ссылочка на скриншот, который будет в описании. Он может либо уничтожаться при... Сам уничтожаться, точнее. Либо у него может быть какой-то щит, либо он может быть очень мощный. Так, можно подраться против него, почему бы и нет. У него 12 здоровья, давайте я запишу. 12 здоровья. Инициатива у него 11. И у него есть последствия. One health damage and knockdown. Okay.
Кстати, вот действительно карта несложная. Я думаю, как ее часто будут использовать всякие боковые квадраты там, в которых никто не начинает обычно.
Здесь прям должна проситься механика всяких окружений и тому подобных штук, потому что здесь ее довольно легко разыграть, и очевидно.
Там нет в комнате, а что-то...
Здесь должна проситься механика крестиков-ноликов, мне кажется.
Ну, или что-то вроде того. То есть, в зависимости от того, кто в каком квадрате находится, это, по большому счету, довольно большое поле для кастомных навыков и тому подобного. Или каких-то особых артефактов, которые позволяют там делать особые штуки.
Сделал 3 в ряд, и все, и поехали.
Да, и все, и враги уничтожаются, ты собираешь их 3 в ряд, они такие бл. И все.
Такой механик в NRA еще, по-моему, не был, да?
Так, значит, таблицы, бросок, финальное значение и 3 в ряд. Поехали, у нас будет своя игра.
Да, у них есть трейд, и когда ты типа три трейд с одной категории в их табличке собираешь, да, используя свои навыки, и объясняешь, как ты это делаешь. Тогда они лопаются.
Аннигилируются, да.
Ты понимаешь, что придумал как механику, которую можно делать в минимарке, там, одним ударом сразу пятерых.
Победитель кошевар просто здесь родился в этом выпуске.
В скобочках нет, да.
Мы придумал свой кошевар.
Сначала мы определяем свою инициативу. У этого чувака инициатива 11, а наша инициатива это либо мы кидаем наши рефлекс, либо мы кидаем наш awareness. Нужно достать до 20.
А, у меня 19, если что.
Так, давайте определю свою тоже инициативу. Ого, у меня 1, кажется, я последний.
У них нет, кстати, форм fillable листа, только такой?
Я не видел. У них есть PDF-ка. Лист в виде PDF-ки, возможно, там есть формы, в которые вы можете что-то вводить.
Что нужно было кидать для определения инициативы, еще раз скажи?
Либо рефлекс, либо awareness. Ну, можно еще бустить этот бросок, если хочется.
Рефлекс — это тоже exploration.
А в чем разница?
Ну, у тебя может быть какой-нибудь бонус.
А, я понял. Сложно.
Да, это не очень очевидно, потому что у тебя, с одной стороны, есть бонусы, которые говорят, когда ты что-то поднимаешь, то у тебя judgment ниже. А ты такой, блин, а когда я что-то поднимаю, это какая дисциплина? И тебе придется идти и смотреть, какая это дисциплина. Нет бы просто такой, я поднимаю, и все. Ну, то есть, в каких случаях это может быть важно, и это местами странно.
Сделайте попроще.
Ну, они попытались сделать попроще, но руками Цкула немножко их...
Я это как... Я, конечно, 19 там выбросил, а у меня...
Окей.
На Exploration 18.
А что это значит, да, что я, например, выбросил 3, и это как бы фейл как-то к инициативе относится?
Никак. У кого, просто у кого выше значение, тот и ходит.
А, то есть чем? Если вы выбросили одинаковое значение на кубах, то только тогда что влияет?
Подожди, а в чем это прикол-то? Типа, я бросаю рефлекс, да? У меня вылетает 19. И чё? Почему я бросал рефлекс? Почему не бросал просто D20, как бы?
У тебя, возможно, может быть какой-то бонус.
А что, типа, там есть бонус к броску, который увеличивает значение броска?
Вот хороший вопрос, я не припомню такого.
Вот я что-то не припомню, то есть, похоже, здесь что-то не так работает уже. Так, мы сломали плейтест.
Нет, возможно, у тебя какие-то значения буста могут быть иными. Ну, рефлекс — это грид, скорее всего, а awareness — это нерф. И ты можешь побустить их по-разному, если у тебя разные значения. У меня, например, значение грид — это 2, а нерф 1.
Понятно.
Тогда понятно.
Соответственно, как это происходит, если у меня, например, вот сейчас выпало 1, а я кидал рефлексы, я мог добить это до 11, потратив 5 очков энергии, потому что оно бы тратилось 2 к 1.
Кстати, ты еще заработал один этот point negotiation, потому что я не выпал, если правильно понимаю. Там типа при 1.20 ты зарабатываешь эти поинты.
Здесь, несмотря на то, что нет уровня успеха в данном случае, то, наверное, да. Положим себе в копилочку intervention point 1.
А, их общее число равно количеству игроков за столом, если я правильно помню, да?
Давайте положим себе 4 intervention point.
Угу. То есть мы начинаем с количеством.
Да, и оно у нас общее на всех.
Понятно.
Да, я, короче, хочу эпично приземлиться на все 4 лапы. Бам! И поднять кучу пыли.
Ага, и в глаза ему, видимо, да?
Нет, и стрельнуть из глаз лазером, которых у меня нет.
А, которых нет, да?
Я буду бросаться в него стальными перьями. Есть такое оружие?
Ну, это может пойти за оружие дальнего боя, мне кажется.
Отлично, отлично.
Мы делаем типа театр разума без вот этого квадратика, которого мы представляем, потому что у нас его нет. Я правильно понял?
Можно сделать это.
То есть, типа, все, кто хотят с ним быть в миле, просто начинают с ним в миле радиусе.
Да, давай.
А там нужно как-то обозначать и взять какую-то миниатюрку поставить, то, что он, это он ставит. Взять нашу миниатюрку, поставить то, что мы стоим.
Ну да, сначала игроки выставляются в левой части экрана, а потом...
Да, вы каждый раз начинаете в одной и той же, да, и он.
А, я просто не понял, там как бы нарисовано так, то, что квадратик, где стоят игроки, он попадает на 4 квадратика.
Ну да, ты можешь в любом из этих выбрать, да.
Ага. В общем, я подальше приземляюсь, чтобы он не смог меня достать.
А, я приземляюсь в хит тогда.
И стреляю в него. Так, это 8. Маловато, наверное.
Ну, это звучит как провал.
Да.
8.
Ты можешь побустить.
Ты можешь бустить, либо тратить интервеншн поинты.
Давай, а что мы зарабатывали зря, что ли? Интервеншн поинты, да, потрачу.
А, на частичный успех теперь, да?
Ну, да.
А можно побустить, а потом потратить интервеншн поинты? Наверное, можно. Наверное, можно.
Скорее всего, можно, что нет-то.
Ну да, я не вижу причин, почему бы нет. А, то есть ты можешь чуть-чуть побустить, да, чтобы у тебя было 9?
Просто непонятно, как ты бустишь, чтобы просто, типа...
Ты тратишь энергию.
Не-не-не, я имею в виду, типа, ты вот этот Intigation Point потратил и получил... Например, ты выбросил единицу, потратил Intigation Point, у тебя стало 9. Или не стало 9?
Да, у тебя стало 9.
Это
да.
Вы придумали то, что стало 9. Стало ли 9 на самом деле?
А, там, скорее всего, просто у тебя повысился уровень и все.
Да,
то есть, типа, теперь у тебя частичный
успех. А можно ли после этого бустить начинать?
Бустить надо до этого.
Скорее всего, до.
А если у тебя, блин, бой 10, как бы, да? Ты выбросил 1, ты потратил initiation point, чтобы получить частичный успех, и побустил один раз.
Ну, тогда, ну, наверное, можно и так, и так. Мне кажется, как тебе удобнее, так и делать надо. Начали играть сразу. А если вот это правило наложить на вот это правило, что будет?
Для этого мы практически... Мы не просто говорим про систему, мы еще пытаемся ее трогать в сборах-разборах, да. Ух, в общем, я тут ничего не вижу по поводу того, что ты не можешь бустить. Это плейтест, поэтому мы можем простить это. В общем, смотри, у тебя частичный успех, да?
Да. 2 дамеджа.
Угу, она по умолчанию 2 наносит, да?
Да. А в чем разница между здесь частичным и полным успехом?
Во-первых, бласт у тебя тратит, ну, один энерджи, как ни крути. А, так, нужно вспомнить, что значит эти замечательные ромбики.
А, ромбики написаны в этом, в ГМ-ской части, там, где последствия описаны, там написано, типа, сколько... Короче говоря, уровень последствий от 1 до 4, и, типа, чем он выше, тем ты больше гадостей накладываешь на игрока.
А, окей, то есть у тебя уровень последствий ниже на 1. И ты наносишь вот сколько дамага? 2, да?
Угу, 2 дамага.
Окей.
Тебе нужно посмотреть, какой он, наверное, наносит уровень последствий, вот этот блейдбот.
Да, и у блейдбота, сейчас где же он? Вот. Consequences.
Там есть какая-нибудь цифра consequences?
Здесь не написано, здесь просто consequences judgment, и все. Да. Возможно, это уровень в скобочках, там Bladebot в скобочках 2.
А, может быть.
И, возможно, этот уровень последствия он тебе и наносит.
То есть, видимо, 2 минус 1, потому что у него частичный. То есть 1.
Да, в таком случае это первый уровень. И давай ты получаешь 1 health damage. Ты в него кидаешь свои клинки, вот эти перья, а он берет и ставит так руку, и они отскакивают так тын-тын, причем в ту же сторону, и какие-то попадают по тебе. Он какой-то, у него какая-то супер хитрая рука, которая меняет форму по-особенному, как адаптивная оптика, только адаптивные отражатели для клинков. И она, получается, летит в твою же сторону. Идеально.
Здесь броня.
Откуда?
В таком случае ты получаешь один.
Ты можешь два действия поделать, если хочешь.
Если хочешь, да.
Не, я пропущу.
Киберлягушка.
А он что не делает, ничего?
А, нет, подожди, у него 11 инициатива, поэтому он сейчас ходит, не киберлягушка. Ну, смотри, так как ты приземлился к нему в миле, то я думаю, он решает подъехать к тебе и атаковать. Да, он так замахивается, и ух, ты должен, видимо, пройти defend or reflex.
Не, на оба комбо, да? Да. А, нет, рефлекс, по-моему...
Либо рефлекс, это exploration.
Вот этот вот листок надо на отдельную какую-нибудь эту страницу.
Ну да, вообще не очевидно там, как что к чему.
Да, то есть оно только запомнив это все.
Так, у меня 6, комбат у меня 13. Сколько он повреждений там, кажется? Пускай он меня, короче, ударит на максимум, ладно, ничего не будет.
Ну, а то есть у тебя judgment, да?
А, да, то есть у меня фейл.
А, он тебя еще и вдобавок роняет, потому что, как я это вижу, consequences judgment prefers one health damage. Непонятно, prefers, что значит в данном случае prefers
one. Ну, типа, ты, наверное, можешь покупать несколько consequences, типа, сначала повреждение, а потом уронить.
Там где там end. One health damage, end knockdown.
А, окей. А, то есть, видимо, он предпочитает это за место других вариантов, которые как бы дженерик для всех монстров.
Ну, скорее всего, да. В общем, он наносит тебе один урона, и от его мощной атаки ты, получается, падаешь на землю.
О, нет.
А чего их мало урона? Один. Зато бросать ничего не надо, я правильно понимаю?
Их, наверное, много врагов надо делать.
Бросать, насколько я вижу, да, ничего не надо здесь.
Ну, наверное, спасибо, кстати.
Так, теперь наш киберлягушка. Тебе, как я понимаю, надо подняться.
Сколько это действий требует?
Get up — это 0 energy.
0 energy, но оно все равно считается как действие. То есть следующее мое будет больше тратиться, да? Ну да, давайте я первым действием встану. Я прыгну своими кибернетическими лапами, оттолкнувшись от земли, и нырну в ближайшее какое-то маленькое болотце грязное. Он такой типа джук-джук-джук будет сканировать своими сенсорами. Тут жаба внезапно из другого болотца, которое было с ним соединено под водой, выпрыгнет и воткнет в него свои два скиметара.
Ух, давай.
Я, кстати, два раза это действие буду делать, так что...
Давай первый раз, это 2 энергии.
У меня 17 на первый бросок. А комбат у меня 13.
Страйк — это ты наносишь твой урон плюс 2 дэмэдж.
Здесь, если у меня 2 оружия, значит, я наношу за каждый из них, то есть 3 плюс 3 и еще 2 вот это за успех. То есть...
Это получается 8. Хорош. Мне кажется, ты просто отсекаешь ему одну из его... Там у него такие кристаллы здоровые на руках. И ты прям отсекаешь несколько кристаллов, и из них так все искрится, и у него вот это вот чудо-рука начинает уже так плохо работать.
Это все происходит очень в замедленном темпе, то есть он как бы выпрыгивает, и такой моментальный разрубание его руки просто один фрейм занимает. Но лягушка внезапно так в воздухе еще раз разворачивается, как превращаясь в такую жабью полную луну, обороненную с кимитарами, и делает еще одна атака у нее... Тоже 17.
Хорош. И, в общем, скорее всего, ты прям вонзаешь ему где-то в грудь куда-то свой скимитар, и он очень пафосно так падает, и там же болотце вокруг, и он прям так сильно падает, что он такой и практически сразу начинает так потихонечку чавкая уходить.
Что-то победил его?
Да, все, он ноль.
А он там взрывается? Он взрывается или что?
А, даже он взорвался тоже.
А, давай он будет self-destruct, действительно. Здесь же есть особенные варианты. Все персонажи в этом тайле должны сделать рефлекс.
Давай все сделаем рефлекс, что нет?
Давайте все сделаем рефлекс.
О, 17, я там энергию потрачу, у меня будет успех. У меня 17, у меня там 18, я хочу потратить эту энергию немножко, чтобы стать успех.
Окей.
Я не буду ничего тратить, пускай меня бьет.
Need to make a reflex save or take damage from the blast. И чё, и какой blast? Мы не знаем.
А, ну, видимо, вот его это 2.
Видимо, да.
Или 1, и мы падаем, то же самое, может быть.
Давай, да, все получаем по 1 урона. Ну, те, кто не прошел, и падаем. Но так как он был один.
Вы просто в куче грязи.
Слушай, довольно быстро это получается.
Ну да, ну если их 5, например, врагов, то...
Ну да, если их несколько, то будет... Ну, я в плане того, что броски делаются довольно быстро. Если обо что-то запинаешь, это типа... Так, дефенд, это что это? Это комбат.
Мы еще не использовали наши скиллы всякие, которые должны были бы быть по логике.
Да, кстати, тоже.
А, я, кстати, хотел использовать и не использовал его.
Он умер слишком быстро.
Не-не, я хотел вместо атаки делать этот сник атак. Я даже выписал, что она делает, и забыл.
Ну, ладно, мне кажется, в этом самая большая проблема всей этой игры. Что вот много вот таких вот прямоугольничков, в которых написаны всякие действия с твоей особенностью, умения, которые делают что-то очень маленькое, и они все какие-то не то чтобы очень сильно согласованные, и тебе нужно это как всегда запомнить, и это в каком-то количестве написано. В общем, мне это не нравится.
Тебе нужно запомнить три особенности, это как бы... Не так сложно. А зачем тебе действия запоминать?
Ну, чтобы каждый раз не смотреть, что делается.
А, это просто надо распечатать на отдельной страничкой положить.
Ну да, сколько стоит, да, гетап этот? Это 0 действий, 0 очков энергии или больше, непонятно.
Вот что следить за всем, типа у тебя здоровье, по-моему, у тебя еще есть энергия, типа 2 полуздоровья.
Ты начинаешь говорить, что это сложно следить, сколько у тебя здоровья и энергии.
Нет, ну это личные предпочтения.
Ну да-да, можно было бы сделать просто одну там вот общую какую-то штуку, которую называете энергоздоровье, и вычитать из нее.
Авторы предпочли сделать так. Ну, кстати, так на первый взгляд, после как вживую потрогал, это не так плохо, как я ожидал.
А мне тут какой-то универсальности не хватает, разве что.
Ну, у тебя есть много кнопочек, рычагов и, как это, всяких заполняемых штук, которые ты можешь заполнять или отнимать. Но это особенность игры, где ты прыгаешь и дэшишься во все стороны.
Они просто довольно разные. Если бы они были плюс-минус одинаковые, мне было бы проще разобраться в этом.
Кто разные? Особенности или...
Штуки. Ну, типа это... Из того, из чего стоит персонаж.
А. Кстати, если бы вот я делал сник атак, у меня было бы еще плюс 2 повреждения.
Ты бы его убил бы с первой атаки уже.
То есть тут написано на самом деле плюс 2 агилити дэмэдж. И это что-то значит, видимо.
Что бы это ни значило.
Там, наверное, есть дисциплина агилити, поэтому...
Тут есть в атрибутах под грит, нерф, еще есть агилити, инсайт, презенс и вигор. И я...
Но что-то в правилах плейтеста я ничего про это не нашел.
Я что-то тоже не уверен, где это.
Если сравнивать с плейтестом каких-нибудь Wicked Ones, то здесь оно чуть больше белых пятен.
Почти ничего не для мастера.
В Wicked Ones тоже не было ничего для мастера, по большому счету. Ну, в плане того, что как это водить. Но здесь его вообще ничего нет, кроме 4 монстров. В Wicked Ones хотя бы было про развитие подземелья. Но здесь есть основная фишка, это вот этот бой по тайлам. Здесь есть персонажи, и понятно, из чего они состоят. Вот, только нет ничего связанного с эксплорейшеном или там манипулейшн какими-нибудь древними технологиями.
Да, что вот.
Можешь, конечно, надеяться, что это будет в основной игре, так как, повторюсь, это плейтест.
Но если добавить в таком же количестве, как и пробой, ну, что навряд ли. Но хотя бы вот все остальное добавить примерно в таком же количестве, как пробой написано, то, наверное, не такая же большая игра будет, если сеттинг будет что-то.
Ну, по большому счету, да, сейчас в плейтесте где-то 100 страниц, сеттинг будет прям вообще в отдельной книге.
Да, ну, 100 страниц, понятно, тем, что нужно ее разделить на 2, потому что страниц в 2 раза меньше.
Угу.
Я, короче, поискал, и я что-то нигде не вижу ни вот Егор, ни Презенс, ни Агилити. Вот это вот.
Видимо, на листе персонажа есть, а по факту в правилах нет пока что. Оно как суслик. Чё в итоге-то? Стали бы мы в такое играть?
Я бы, знаешь что, я бы, возможно, это поводил, потому что я чувствую, что водить это просто достаточно. Играть мне, наверное, будет не очень интересно. Я бы хотел быть вот этим вот чуваком, который смеется подло и вставляет палки в колеса игрокам. Я... люблю быть таким мастером.
Так и запишем. Масса водит нам Hyper Light Drifter, когда она окончательно выйдет. Окей. А я поиграю, почему бы нет?
Я, кстати, тоже поиграл. Ну, мне на самом деле интересно, что там будет вообще, кроме боя вот того, что есть сейчас. Если там будет побольше таких, как я не знаю. Я даже не уверен, что я хочу прям под системы для всех тех фокусов, которые они указывали, про что эта игра. Ну, короче, хочу посмотреть на готовую игру, и тогда уже будет понятно, там будет интересно в это играть или не очень. Потому что, ну, комбат, в принципе, ну ничего. Ну, можно там 2 раза подраться со сессией, я был бы не против.
На самом деле, да, я когда первый раз увидел, когда был только Kickstarter, я такой: «Воу, Hyper Light Drifter, бери мои деньги». Потом, когда у них вышел пример, где у них вышла SRD, и вообще, в общем, когда они рассказывали концепцию, я такой, типа, чего? Блин, ребят, во что я ввязался? Это же какой-то мидскул странный. А сейчас, после того, как потрогали механики, не так плохо, как я ожидал.
Там тут всего лишь три руки мидскула, одна молодая ньюскул и одна дряхлая олдскула.
И глаз еще какой-нибудь.
Да, вот, и они, короче, все пожимают друг другу руки. Вроде бы как договорились даже.
Кстати, знаешь что? Вот я не понимаю, зачем здесь используется D20, кроме того, что D20 используется в D&D. По-моему, с какими-нибудь D6-ми это было бы более легко и понятно, что ли.
А, кстати, да, при условии тоже здесь все остальные числа небольшие. Не вижу причин, для чего используется 20.
Но здесь из-за четкого распределения линейного, скорее всего. У тебя есть вот такой вот участок от 1 до 20, где может равномерно что-то выпасть. Потому что если ты будешь кидать несколько или до 6, у тебя не будет равномерного выпадения чего-то. А здесь есть более одного способа повлиять на результат. Или уменьшить вот эти вот трешолды, зеленый, желтый и красный, подвигать. Или итоговый результат подвигать по этой полосочке, чтобы он попал в какое-то значение.
Я думаю, вот на D6, просто на одном D6 можно было тоже сделать. Ну, тогда с развитием этого персонажа было бы сложнее.
Ну, тогда, да, типа, плюс 2 или плюс 4, это потерял бы смысл прокачивать вот таким вот образом навыки.
Ну, если у тебя был там на 1 и 2, например, всегда фейл, да, там на 6, например, всегда успех, а на остальных зависит от того, сколько у тебя навык. Ну, естественно, они сплющились бы в своих значениях.
Так, что в итоге? Подвал осторожно говорит, ну, класс вроде.
Картинок нету, непонятно на самом деле.
Ну, здесь есть какое-то количество картинок, но их действительно немного, и верстка местами стрёмная. Поэтому ждем, когда выйдет новая игра с сеттинг-буком, который можно будет полистать, и там будет больше иллюстраций. И ждем масса, чтобы нас поводил. Да, на этом, наверное, про Hyper Light Drifter все. Спасибо, что были с нами в этом сборе-разборе. А на сегодня, наверное, это все. Спокойной ночи, ребята.
Ква-ква.
Да. С вами сегодня была лягуша, а еще
человека-попугай.
Человека-попугай и человек-енот. И это был «Зайду позже». Да. С вами был Вундермасса и Анимлорд Артем.
Всем пока.
И этот выпуск подготовлен при поддержке Инди Байрона, Константина Байдена. Можете зайти на всякие Ютубы, ВКонтакте, Apple подкасты и поставить там нужное количество звездочек, если хотите. Также полная запись будет доступна на Патреоне, на нашем. Ссылочка тоже будет в описании. И там еще всякие дополнительные плюшки есть. А за сим отклоняемся. Спасибо и до следующей недели. Пуп-пуп-пуп-пуп.